Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». Мы снова отправляемся в Государственную Третьяковскую галерею. И сейчас мы познакомимся с иконами XVI века, которые хранятся в залах древнерусского искусства.
Русское художественное наследие домонгольской эпохи представлялось нам единым, цельным, да, в которой намечались как бы поиски индивидуального начала в разных художественных центрах. И, наверное, вот именно 14 век, да, так сказать, первая половина 15 века – это эпоха поисков и воплощения художественного языка Москвы, Новгорода, Пскова, Твери. Идеал, конечно же, художественное наследие Рублева и воплощенная, как бы последняя высшая точка в рублевском художественном наследии была по-своему переосмыслена и продолжена мастером Дионисием, мы знаем с вами, да, живописцем пресловущим. И именно тогда, в XVI веке, начинается то, что принято называть сложением общерусского художественного стиля. Что это означает? Именно, как мы говорили с вами при Иване III, Софии Палеолог, строится Успенский собор Московского Кремля, создается уже закончен Благовещенский собор Московского Кремля и церковь Ризоположения. И вот в XVI веке все главные храмы монастырей начинают ориентироваться на что? На Успенский собор Московского Кремля. Посадские храмы и небольшие на Благовещенский собор. То есть архитектурный, художественный язык, стиль Москвы проецируется в провинциальные города, как бы редуцируя столичный блеск и приобретая какие-то местные черты. Если мы взглянем на главный собор Троицы Сергиевой Лавры или на собор Вологды, да, мы увидим вот эти все как бы интерпретации большого московского художественного стиля. Несомненно, это приводит к чему? Ну, во-первых, к созданию такого грандарда, а с другой стороны, к некой утрате индивидуальности художественного языка, того художественного языка, который для нас характеризовал страстный, напряженный, драматичный, да, образ псковской культуры и очень демократичный, яркий, такой краснофонный образ новгородской культуры. Элегантная, так сказать, и очень изысканная, наполненная тонким духовным чувством московское искусство с мягкой колористической гаммой, как бы все приходит воедино. Почему? Потому что, опять-таки, именно в Московском Кремле начинают работать приглашенные мастера. Псковичи работают на строительстве Благовещенского собора. Итальянцы там и мастера из других городов работают на строительстве Успенского собора. Московские мастера двинутся в Новгород и Псков. Вспомним с вами, что история взаимоотношений Новгорода и Москвы закончилась насильственным присоединением Новгорода к Москве и именно при Иване Грозном. Новгородские древние святыни были вывезены, да, изъяты из новгородских церквей и помещены в Успенский собор и вообще в соборы Московского Кремля. И именно с этого момента, после присоединения Новгорода к Москве, древние святыни стали общерусскими духовными святынями. И вот этот характер создания большого стиля, общерусского художественного стиля, конечно, коснулся и архитектуры, и монументальной живописи, и иконописи в том числе. Если раньше мы могли четко сказать, что это московская икона, эта икона создана в таком художественном центре, как в Новгороде, то уже в рамках XVI века преобладает более разбеленная гамма, пришедшая от Дионисия, вытянутые пропорции, но некая сухость, вот некая такая усредненность, как бы, да, она тоже характеризует, ну, на самом деле, прекрасные произведения XVI века. Некая схема, как бы мировоззренческая такая этой эпохи, заключена в композиционном решении иконы «Страшный суд», где мы видим с вами построение по регистрам центральным, где мы видим перед Спасителем находится как деисусная композиция «Предтеча» и «Богоматерь», а внизу у ног Адама и Ева. И именно от ног Адама и Евы идет зеленый змей греха, который приводит в гену огненную, где смертные грехи мы видим с вами, а с левой стороны праведники, которые идут в рай, но между ними, около столба, обратите внимание, обнаженная фигура. Это очень интересное изображение. Кто это такой? Это тот самый милостивый блудник, который был так грешен, что ему не место в раю, но вместе с тем он был так добр к людям, да, вот в проявлении милостив, да, что, конечно же, ему и не место в преисподней. И вот этот противоречивый образ милостивого блудника, так сказать, так вот очень характерный для религиозного сознания XVI века, вот здесь мы его видим и ощущаем. Я хочу обратить внимание, что здесь мы видим с вами и персонификацию, так сказать, и рая, и ада, и видим, как на этот страшный суд, как это положено, идут все и цари, и монахи, и патриархи, так сказать, да, и простые люди. То есть это образ, картина мира, так сказать, да, которая вот представлена в иконе. Каждая из икон XVI века таит в себе не только художественное совершенство, таит в себе, так сказать, богословскую проблематику, которая связана именно с этой эпохой. И именно 16-е столетие будет для нас тем временем, тем рубежом, когда начнутся сильнейшие богословские споры, когда возникнут новые сюжеты, когда начинает консолидация всех художественных сил именно в Московском Кремле, не только политических, не только религиозных, так сказать, но и художественных, что впоследствии приведет в рамках XVII века, уже после смутного времени, да, уже после избрания на царство Михаила Федоровича и царствования Алексея Михайловича, к созданию Общерусского художественного центра, оружейной палаты Московского Кремля и работ ведущего мастера Симона Ушакова.
Мы еще продолжим рассказ об иконописных произведениях из залов древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.